«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте, Саулий Светович.
Добрый вечер.
Вот подумала, может, вас не представлять, все-таки вы у нас в студии уже какой-то раз.
Можно представить в короткой форме. Скромный труженик комсомола.
Что такое? Что случилось? Вот. Вы откуда вообще пришли?
С самого начала. Эта фраза в одном фильме была. Истребители привидений. Вы откуда с самого начала? Они сказали привидения.
Дорогие друзья, для тех, кто только что подключился к нашему сообществу «Врач от Бога», я представляю заместителя директора Международного института резервных возможностей человека, кандидата психологических наук, врача-психиатра-нарколога, медицинского психолога высшей категории Саулис Витальевич Мизерес. Пожалуйста.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Так, тема сегодня у нас очень серьезная, потому что праздники закончились. Саулис Витальевич, у вас, кстати, как праздники проходят? Ведь я знаю, что самый большой наплыв пациентов идет до праздников, которые пытаются спастись от срыва по зависимости, и после праздников. Это те, кто сорвался. Или...
Ну, бывают колебания, конечно. Оно, знаете, вот на самом деле хотелось бы в жизни так жить, чтобы праздник был каждый день. С утра начинался и вечером не заканчивался, и перетекал в следующий день. Вот мне вот так жить нравится, например. Я так стараюсь, чтобы праздник был, как сказать, образом жизни. То есть вот живешь как праздник, и новогоднее настроение, оно присутствует каждое утро. Вот. Это вот мой, например, вот такой вот...
Принцип.
Ну, принцип, можно сказать.
Да. Мне он вот... очень нравится.
Да, и поэтому... А почему праздник обязан заканчиваться? Почему он обязан заканчиваться? Ну, Новый год прошел, праздник остался, и можно дальше жить за рядом Нового года, если... Оплата за празднование праздника не слишком горькая, так он и может и не закончиться. Поэтому человек, он может каждый день радоваться, у него есть все задатки для этого. Господь Бог или природа, как кому больше нравится человека, наделила возможностью радоваться, и человек имеет способность радоваться, занимаясь тем, что его радует. Есть люди, которых радует одно, есть люди, которых радует другое. Есть люди, которых радует третье, что хорошо русскому, то немцу смерти наоборот. Тут нет универсального совета. Вот. Я лично в моей системе ценностей считаю, что праздник наступает в нашей жизни тогда, когда мы готовы сказать спасибо за то, что мы имеем здесь и сейчас. Вот если есть у человека возможность сказать спасибо и быть благодарным за возможность быть в бытии, да, вот в этом конкретном миге бытия, занимаясь любимым делом, но у него может быть праздник всегда. То есть он может компенсировать любые невзгоды, углубляясь в то, что его радует и то, что он любит. Особенно, если он в этом видит смысл. А проблемы возникают у нас у всех, когда мы в этой жизни прекращаем видеть, зачем мы делаем то, что мы делаем. Или делаем неискренне, или не любим вот то, что для нас, скажем, является вот деятельностью на данный момент. Ну и, конечно, когда мы это делаем без благодарности, состоянием внутреннего недовольства, как я люблю говорить, бухтежа, то есть мы бухтим на мир, на жизнь, тогда праздник исчезает, и тогда вместо праздника человек начинает отдавать удовольствию. То есть вместо того, чтобы радоваться благодаря возможности заниматься любимым делом, любым, каким угодно, лишь бы это дело было связано с искренним стремлением человека найти смысл и как-то облагородить себя, других. Вот, любое, даже самое простое дело может человеку приносить радость. А если человек ходит на работу, как в бойцовском клубе в фильме, вот цитата, «Мы ходим на работу, которую ненавидим, чтобы покупать вещи, которые нам не нужны», вот тогда наступает адская бездна тоски. Человек не знает, зачем он делает то, что он делает. Тогда вступает вот удовольствие, люди начинают искать удовольствие, думая, что оно заменит им радость. Удовольствие – короткая очень вспышка, вот как комета Галлея пролетела, хвост никто не увидел, и удовольствие требует очень большой расплаты и усиления дозы. Доза растет, эйфория, кайф, удовольствие уменьшается, и человек, собственно, вот эта дорога может его захватить и стать смыслом. Ну, а когда удовольствие у человека становится смыслом, то можно попасть от удовольствия в зависимость. Вот так возникают любые зависимости. Химические, нехимические, алкоголь, наркотики, количество сексуальных партнеров, игровая зависимость, деньги, власть. В общем-то, любые виды, их много разных видов. Нет, может быть, смысла особо-то восстанавливаться на чем-то конкретном, но человека захватывает ожидание удовольствия, стремление к удовольствию. Я ни разу не говорил, что это плохо, просто когда это становится главным, то главное заслоняет в жизни у человека то, что важнее удовольствия, а именно радость от возможности заниматься любимым делом, видя в этом смысл. Потому что если нету дела и нету смысла, остается только лишь заменитель. Ну вот заменитель, он не может быть полноценным смыслом. Вот в этом проблема основная. Ну а реклама нам, в общем-то, любая, и то, что делают наши близкие, авторитетные люди, и вообще реклама, маркетинг, можно сказать, агрессивный нынешний, да, когда смартфон даже наш подслушивает, когда мы то, что мы говорим, реклама нам
говорит.
Я уже
думаю, может быть, он послушает то, что я думаю?
Да, то есть вот ты вот купишь это, выпьешь это, сделаешь что-то там, и ты станешь счастливым. На самом деле все прекрасно, получишь удовольствие на 15 минут, закончится действие дофамина, и ты будешь опять таким же несчастным, только еще прибавится расплата за получение удовольствия. Как энергией, так и денежными средствами, временем, чувство вины, ну физическая расплата, если это вещество, которое требует вывода из организма. Если мы говорим о наркотике или каких-то алкогольных напитках, табакокурении. И закручивается вот песня ожидания удовольствия. Сначала мы ждем пятницы, вот что будет повод. То есть мы будем иметь так называемое право расслабиться после работы, которая нас ухайдохала, потому что мы не благодарим за нее. Мы забываем утром сказать спасибо за возможность работать, невзирая на тяжелую работу физически, психически, за злого начальника, потому что завтра и этой работы может не быть, а послезавтра мы можем лишиться рук и ног, а послезавтра лишиться рассудка. И так далее. То есть хуже может быть всегда. И человек привыкает к банальным вещам, он перестает радоваться жизни тому, чему радуются дети. А чему радуются дети? Вот дети радуются тому, что возможность есть в этой жизни жить и видеть вещи. То есть они изумляются перед чудом того, что вот то, что перед ними возникает в этой жизни, оно не замылено и не банально, оно просто существует. И вот ребенок, он чувствует естественный восторг. Вот он созерцает мир, говорит, ого-го, это же круто, это же интересно. Можно же углубиться и пойти вот подальше за тот угол, посмотреть, что же там дальше. А мы взрослые думаем, да все известно на самом деле. Вот, нету смысла углубляться. Мне очень понравилось на эту тему современный православный богослов, американский православный богослов Давид Бентли Харт. Вот он, начало одной главы, я сейчас его читаю, третью книгу, мне очень понравилось, я приобрел его книги, выпущенные на русский язык, их всего 5, я приобрел вот 4 книги, третью читаю, там было про это написано, что говорит, на самом деле вероятность того, что этот мир мог бы быть, физическая вероятность, то есть это вот физики допускаю, да, физики, философы, она равна к нулю, она стремится к нулю, а мир есть. И вот дети, когда мы были детьми, они это чувствуют, что мир настолько изумителен, он является чудом каждое мгновение, и они могут радоваться без причины, как в русской пословице с моим литовским окончанием. Смех без причины – признак умного мужчины. Вот дети вот чувствуют это состояние, они начинают вырастать, оно начинает замыливаться, исчезать, их начинают поглощать обязательства, заботы, но главный момент, когда человек, конечно, он принимает решение встать на дорогу, то есть он пробует первый раз алкоголь, чтобы получить эффект за здравие, и если родитель, там, папа, мама, кто-то бы мог бы ему сказать, что ты можешь обменять удовольствие от внешнего допинга, от внешнего кайфа, от эйфории извне, да, через этиловый спирт, что ты можешь потерять в жизни радость. Ну, а кроме радости потеряешь такую мелочь, как свободу выбора. То есть ты будешь пить или сегодня, или завтра, или тогда, когда повод, или тогда, когда тебе скажут, или тогда, когда ты будешь грустный или веселый, но ты будешь пить все равно, но только попозже. Ты не сможешь выбрать. Вот эта проблема возникает. Мы суживаем, попадая в зависимость, независимость, степень свободы. И это является самой большой проблемой, на мой взгляд, опять же, да, то есть мое мнение, оно вот исходя из практики, из общения с пациентами, что человек, он обменивает естественную возможность восторгаться и радоваться на какие-то ощущения вот от каких-то внешних допингов, самых разных. То есть страстей может быть очень много. Это может быть даже банальная страсть вот от переедания какими-то продуктами, например, когда человек возводит. То есть я говорю проще, как меня учил один из моих учителей, Рута Вацлавна Мизерения, врач-психиатр-нарколог, доктор наук. Вот это моя мама. Это человек мне очень близкий, как и отец Григорий, наш отец Григорий, настоятель нашего храма. Вот один из моих учителей в психотерапии, в работе с пациентами. Мои учителя с вуза военно-медицинской академии на кафедре психиатрии. И вот один из таких учителей моя мама. Она эту тему всегда вот очень так вот говорила, что ну, человек, он удовольствие возводит в степень Бога, по сути дела, и потом пытается уже с помощью удовольствия, будучи зависимым, например, успокоиться. То есть она пациентам говорит такую фразу, вот говорит, от вас ушла жена, вы потеряли работу, у вас там что-то случилось, какой-то диагноз, какая-то вот встряска, и вы вместо того, чтобы сказать Богу спасибо, могло быть хуже, то есть обратиться к Богу за помощью через, не просто молитву, а через молитву с благодарностью, искренне. Вы ставите бутылку на стол, наливаете и думаете, что бутылка вас успокоит. Ну, говорит, будет анестезия от бутылки. Конечно, вы выключитесь из реальности, вы сможете какое-то время не пребывать в этом состоянии боли, душевной или физической. Но это же коротко. А что будет дальше? А дальше боль на вас накинется с новой силой, вы проблему не решили, к вам жена не вернулась, вас на работу не приняли, но еще и голова от бутылки болит. И получается странная история, что бутылка должна была вас успокоить, но она добавляет напряжение. Она говорит, а где тогда логика? Вот такие вот моменты. И люди, они эти моменты, ну, могли бы понимать, если, допустим, им кто-то объяснял такие вещи в школе. Но она же нет в школе вот уроков трезвости, например.
К сожалению.
Вот, меня не остановить, я все говорю, говорю.
Все хорошо вы делаете, я прям удовольствие получаю. Огромное удовольствие. Сегодня утром, кстати, Саурис Витальевич, я проснулась с мыслью о том, что у меня сегодня будет замечательный эфир, потому что мы ответим на очень важные вопросы. Вчера в ленте новостей, я еще не проверила, фейк это или нет, простите меня, дорогие подписчики, но появилась новость о том, что стартовали продажи беспохмельной водки.
Ну, это прекрасно, только дело-то в том, что не нужно изобретать велосипед. Все новое – это хорошо забытое старое.
Это мы понятно. Имели... Это хорошо или плохо?
Тут нет таких категорий. Кто любит водку, для них, наверное, хорошо. Кто ее не любит, им безразлично. То есть, сложно сказать, например, мне это безразлично. Но что такое беспохмельный спирт? Я помню по спирту «Рояль» по 90-м, который имел по удлиненное время всасывания, соответственно, он... Абсорбция происходила долго, и там похмелья не было, там смерть была просто. Ты выпиваешь спирта гораздо больше.
Все просто.
Какие похмелья, да. То есть, и торговали. Вот я помню, в Питер приехал, так изумился, из Литвы приехал. Серьезный город, и на Сенной площади вот сидели бабушки. Вы помните эти времена, когда Сенная площадь была? Вот там не было вот центральной части, и везде вокруг продавались вот эти зеленые бутылки, и потом уже через много лет я узнал, чем им был чреват. То есть люди выпивали большую дозу, потом это все, когда всасывалось, у них резко повышалась концентрация алкоголя, этилового спирта в крови, и они спокойно умирали. Ну и нет похмелья, вообще прекрасная штука. Я считаю, что вообще вот эта водка тоже может быть в этом плане очень полезной. То есть, если нет похмелья, можно больше выпить. Если больше выпьешь, быстрее помрешь. Ну и здорово, все.
Вот тема нашей передачи – как помочь близкому человеку с зависимостью. Вы сказали «никак» за кулисами.
Ну да, то есть…
Помогать бесполезно, да?
Нет, ну, понимаете как, здесь же ведь есть вопрос степеней ответственности. Мы имеем право помогать близкому человеку. Мы право имеем, то есть я могу сказать так, что никто не может нас, не имеет права, скажем, за это осудить или там оценить степень нашей помощи. Вот, потому что если это помощь в рамках, которые не нарушают закон, скажем, да, то есть вот мы пытаемся прожить жизнь же человека частично в какой-то степени. Вот я сегодня проводил такую консультацию, когда сестра старше на 8 лет пытается помочь брату, который медленно, но верно спивается. Они русские, но они живут в Германии, угу. Вот, достаточно давно, 20 лет там. Разные жизненные истории, и вот, ну, вот я
Вы проводили консультацию?
Онлайн, да, онлайн по WhatsApp. Я часто провожу такие консультации, когда люди иногородние, для того, чтобы понять, есть ли смысл ехать. Вот она очень хочет помочь брату, и первый вопрос, соответственно, после беседы с братом, когда мы с ней стали беседовать, вот она мне рассказывала, как там ему тяжко, то все, репцентром пытался, государь.
Она приехала на консультацию?
Нет, они онлайн, мы общались по онлайн, по видеосвязи сначала с потенциальным пациентом, вот с братом сначала, а потом, ну вот брат моего возраста, ему там 51 год, сестра постарше, мы поговорили, сначала с ними пообщался, потом ей дал, вот что я про все это думаю, скажем, некое резюме. И, соответственно, ну такой вопрос сразу, который людей ставит и такое состояние, удивление. Да, я ей задал вопрос, говорю, ну вот когда вот вы очень сильно хотите помочь брату, он спивается, и вы, как человек верующий, вы там молитесь, просите у Господа Бога нашего, Иисуса Христа, у Богородицы, Пресвятой Девы Марии, чтобы ваши молитвы как-то помогли в этой всей истории, чтобы у брата жизнь наладилась. Но при этом я задал ей вопрос, который я люблю всегда задавать, и практически всегда задаю родственникам. Вот вы, говорю, когда сами последний раз потребляли алкоголь? Она сделала паузу и, ну, не сказала, какое это имеет значение, но было слышно, что подумала. Она вот так вот и говорит, ну, в Новый год. И дальше я говорю, вот поэтому ваши просьбы о близком человеке, они не будут доходить до вышних горних инстанций, потому что вы не можете показать ему пример полного непотребления, как сестра. Вот все. А помогать любыми там профилактическими мероприятиями в плане там вывода из абстинентного синдрома, остановки запоя, помещения куда-то в клинике, реабилитационного центра, если вы это оплачиваете, ну почему нет? Да, это можно делать. Вопрос только эффективности, то есть насколько вот ему нужно трезвость и что он с ней будет делать. Потому что я ему задал вопрос, на который он конкретного ответа особо-то и не дал. Вот говорю, вот вы станете трезвым, а дальше что? Что дальше? Семьи нету, нету семьи, ну не сложилось, развод. Детей нету, то есть ради детей мужчины могут остановиться, ради жены бывает могут остановиться, ради любимой профессии могут остановиться, если она начинает разрушаться из-за алкоголя. Вот, искать вот в этом все-таки потом смысл, что я люблю это дело, и ради него, чтобы оно не разрушилось, я буду останавливать, менять свой жизненный путь вот на трезвость. А если у человека особо-то ничто не цепляет, но мы хотим его изменить, мы хотим ему помочь. Ну, две пословицы сразу вспоминаются. «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих», Остенбендер великий, да, вот классик. И вторая пословица: «Благими намерениями выслана дорога известна куда». Вот. То есть, можно пытаться, можно так, можно сяк, можно здесь, можно там. Ну, человек, он в зависимости от его характера, степени податливости, он может поддаваться вашим там действиям, уговорам, а может вас использовать, например, в том плане, чтобы, ну, финансово, допустим, ну, всякое бывает в жизни.
Есть еще одна опасность, что вы можете вместе с ним, рядом с ним спиться?
Ну, бывает и так. И это если вы рядом находитесь, да, то есть бывают случаи, когда у меня есть...
Я его спасала, я пила вместе с ним.
У меня есть, бывает и так, на самом деле, да. У меня есть некровный родственник, которого я хорошо знаю, он всю жизнь положил на алтарь вот алкоголя, то есть он никогда не бросал и искренне всегда говорил, что пить ему нравится. Мне в нем всегда нравилась искренность, потому что он говорил тем, кто бросил пить, тоже искренно, прямо в глаза, что, ну, вы, собственно, ну, жестко говорил, вы, мягко говоря, придурки, да, что вы отдали деньги там наркологам, вы не пьете, вы обязательно запьете, когда пройдет какое время, а я самый умный, то есть я в жизни вот иду по тому пути, который мне нравится, и никого не слушаю. Этот человек говорил искренне, он потерял в жизни из-за алкоголя все, но при этом он имел возможность пить на своей территории за свой счет, потому что заработал пенсию, достаточно тяжелой работы, вот. И, собственно, вот, ну, вот его супруга, Царство Небесное, она не имела проблем с алкоголем, тем не менее она лежит в могиле на сегодняшний день, она уже покойная. А ему в прошлом году исполнилось 75 лет, И пришел такой доктор. Вот есть два очень опытных доктора, которые в итоге могут людей излечить. Опять же, если вот мероприятия этих докторов для человека оказываются значимыми, да, хотя там один из них, он просто тебя ставит перед фактом, что он тебя вылечил и все, но при этом ты остаешься живой. Но статус меняется. Так вот, тому человеку, которому я рассказываю, пришел доктор на букву И. Они оба на букву И, а вторая буква от слова Николай Н. И вы знаете, о ком я говорю прекрасно. Доктор инфаркт, он лечит хорошо табачную зависимость, вот табакокурение, никотиновое. Доктор инсульт прекрасно лечит алкогольную и табачную тоже. И к нему пришел доктор инсульт, у человека правосторонний парез, сознание работает, вот он общается, он может говорить, слава богу, он может поворачиваться, нет пролежней, ну и с помощью посторонних людей может даже дойти до туалета, то есть это уже приятно, да. Но при том, да, вот качество жизни изменилось кардинально. И человек первый раз в своей жизни, вот я никогда не видел, я хорошо знаю этого человека, ну, достаточно хорошо, близко, мы в свое время обитали на одной жилплощади. Вот, он первый раз не употребляет алкоголь и табак больше полугода уже. Это, конечно, ну
вот. Ему это кажется странным?
Самое интересное, что он не просит. Это кажется странным окружающим, тем, которые за ним смотрят.
Да, и ему, вот, потому что он трезво внук, в частности, глазами смотрит.
Да, то есть внук в частности за ним смотрит, и он с изумлением говорит мне, что дедушка не просит ни алкоголь, ни сигареты. И уже прошло больше полугода. То есть это для него, насколько я его знаю, сколько близко, это личный рекорд. Ну, можно вот дойти до такого лечения. Но мы же с вами не знаем, сколько его хватит. Да? То есть если он восстановится, ну, он потихоньку восстановится, но очень медленно. Ну, возраст, тем не менее, как бы, да, вот.
Но у него есть шанс.
Шанс у всех у нас есть пожить в этой жизни. Все мы в этой жизни поживем, и все наверное, восстановимся, и на 100% мы все восстановимся в могиле, полагаю. То есть там вообще уже будет и не запить, и не закурить. И человек, он в этой жизни меняет свою жизнь, когда он решает менять качество жизни. А вот качество жизни человека перестает устраивать именно тогда, когда оно перестает устраивать, а не раньше. То есть одному человеку хватает, чтобы жена намекнула, любимая, что она не будет терпеть и уйдет. Ну вот она, терпение кончается, любовь еще есть. Любовь тоже можно смыть полностью алкоголем без проблем, особенно если алкоголь сопутствует агрессивности, например. Да, вот. Но люди бывают терпеливые, очень любят. И вот 47 лет, тут у меня одна женщина была, прожившая вместе с мужем, она не вытерпела, но он никогда не был агрессивным. Он пил все сильнее. Опять же, человек, состоявшийся в профессии уже пенсионного возраста, он пил все сильнее. Вот она первый раз насильно его поместила в реп-центр. Ну, насильно, без его, скажем, согласия, ведомо, там, прибегнув как бы к определенным вот действиям. И вот сейчас она думает, что делать дальше, когда он выйдет оттуда. Она приходила именно по этому поводу, который мы бы с вами назвали бы созависимость в какой-то степени, да, вот беседовать. Ну, вот они вместе, то есть человек имеет громадную любовь, терпение, у них через 3 года будет золотая свадьба.
Я думаю, что как обыватель, не как профессионал, что в данном случае им обоим придется учиться жить заново.
Ну, возможно, это в том...
трезвыми глазами увидит трезвого мужа.
Я думаю, в том плане, если она не обидится, если он не обидится, то есть это же степень, может быть, понимаете, человек поместился в такие странные, ну, условия содержания, все равно реп-центр, это жизнь такая меняется сильно, и насколько вся эта история вот будет воспринята как урок с благодарностью, насколько он ее обвинит, я же не знаю, я его не видел, я видел только ее. Вот, но алкоголь способен смыть терпение и любовь и рано, и очень быстро люди принимают решение, что они не обязаны нести способ жизни другого человека, если он им нравится больше. Ну, грубо говоря, человек больше ценит удовольствие и кайф от бутылки, чем поцелуй жены или улыбки детей. Ну, так хорошо, ты же можешь сказать, люблю, целую, но буду тебя любить на расстоянии. Вот мы с детьми будем жить в квартире вот этой, а ты, когда пьешь, вот живи там. И, ну, собственно, вот такой алгоритм возможен. Он иногда бывает, ну, не просто принять решение, жалко человека. Самые разные моменты бывают. Они очень интересны, все эти истории. Вот. Ну, вот помощь вот другому человеку. Ну, помощь. Какая помощь? Личный пример. Сам не потребляешь. Вот. Дома алкоголь не держишь. Отсутствует алкоголь, как класс. На праздниках не потребляешь. Вот это помощь.
И с людьми, которые пьют,
ну,
тоже
да.
Стараться
и ставишь, не общаться. И ставишь его максимально такие условия, максимально приближенные к боевым, говоришь. Если у него проблема уже есть, можно же прибегнуть к домашнему, скажем так, домашней форме лечения. То есть сказать, вот я тебе не доверяю, что ты не запьешь. И абстракции меня перестали устраивать. Давай сделаем конкретно. Вот знаете, что такое в жизни расписка? Вы давали деньги когда-нибудь в долг? Вот когда даешь деньги в долг, и человеку спрашиваешь, а когда ты отдашь? Он отвечает литовской пословицей вам. Тогда, когда, никогда примерно. Ну, желание вам... Да, у нас на литовском это звучит почти так же, как на русском. Буква «Г» нету. Тогда, когда, никогда. То есть, когда ты отдашь? Ну, вот когда-нибудь, дескать, отдам. У вас сразу желание давать деньги, ну, оно снижается достаточно сильно. То есть, вы, возможно, сильно подумаете, может, стоит дать только ту сумму, которую вы готовы подарить человеку, да, чтобы не испортить отношения. И плюс конкретика на какой, ну, то есть, срок и конкретика, соответственно, на зачем ему эти деньги. То есть, вот, например, это, ну, моя точка зрения, если... ты берешь денежное средство у другого человека, то ты обязан сказать причину, потому что причина, по которой ты берешь, может того человека не устроить. Ну, это же логично, как бы ты беру на наркоту, я тебе не дам на наркоту деньги, например, да? Вот, если ты готов по морально-этическим качествам, ну вот, и с трезвостью можно поступить точно так же, расписка, то есть сказать, родной, я тебя очень люблю, мы с детьми тебя любим, у тебя проблемы, ну, попробуем давать домашний вид лечения. Берем бумажку, на бумажке ты при детях, при мне, может быть, при маме, при теще, я не знаю, при друзьях можно, ну, не обязательно там врача звать или священнослужителя, или политрука, в зависимости уж кого-то. Можно собрать круг людей, вот, сказать, вот, будет торжественное кодирование сейчас, вот, торжественная кодировка, метод называется, вот, метод обещания. И на бумажке пишется «я», фамилия, имя, отчество, дата рождения. Ну, можно паспортные данные, не знаю, это как бы хватает человек, что он себя идентифицирует. Все равно фамилия, имя, отчество – это конкретика. Даю обещание не пить столько-то времени. Дата, подпись. Хотите сильнее эффект? Ну, нажали этой самой медицинской иголкой, кровь взяли, как в фильме «Пираты Карибского моря», подписались кровью. А если вы хотите добавить стресс к этому, то, допустим, вот выбирает ваш супруг... ну, вот эта подпись ставится в этой бумаге, обет или зарок, или обещание, как хотите, вот на один год, к примеру, да, и вы торжественно берете сковородку, и сковородкой один раз с размаху нормально по голове так бумс даете, говорит, закодирован на один год, и у него шишка остается, ну, вот, то есть... У человека будет, во-первых, будет стресс, во-вторых, будет торжественность, то есть люди соберутся, можно песню спеть какую-нибудь, например, гимн Российской Федерации там, или еще что-нибудь.
Это сильно. Вот.
Да, а если человек верующий, то к этому всему можно добавить очень важный аргумент, то есть можно сделать это в виде молитвенного обещания, как у нас вот есть форма старая, дореволюционная, Александра Невского «Братство трезвости». Вот икона «Непоимая чаша», храм у Варшавского вокзала, где сейчас проходят тоже встречи вот, трезвенников касательно там чуриковцев вроде. Я сейчас не помню. Вот, ну, вот там, где Александр Рождественский в свое время проводил свои собрания. Вот тот район, то место. И молитвенное обещание, вот у нас текст тех времен остался, и там, может, вот там говорятся такие слова, что вот перед иконой, перед Пресвятой Богородицы, соответственно, мы можем поставить иконы, образы, это усилит, конечно, но если сделать в храме, ну, еще усилить, можно это сделать у врача, можно это сделать после мотивационной беседы, объяснив человеку, зачем. Ну, объяснив человеку, что такое зависимость, он увидит у себя, что есть она, у него нет, в какой степени, то есть можно же вовлечь его, но все это будет работать тогда, когда те люди, которые вот являются фоном, да, чтобы вот фоном ему помочь, у них будет личный пример непотребления, то есть они скажут, мы будем не потреблять алкоголь, как вот солидарность, любовь, как подвиг, да, человек, который не имеет зависимости к какому-то веществу, к алкоголю, ему бросить тяжелее, потому что ему незачем это сделать. То есть это делается по любви, по солидарности. Мы будем давать личный пример, а ты нам рисуй родное обещание. И сковородка. Ну, конечно, сковородка – это образ. Угу. Вот такой, знаете, житейский. Можно скалкой, я не знаю. Я это все как шутку не воспринимайте. Ну, пациенты это все понимают, когда им говоришь, вот женам. А до этого угу. они подкладывают подушки под вот, попку, образно говоря, супругу, которому под 50, и у него проблемы, у него там отходняк, то все. Вот, колоссальные средства тратятся на врачей, на выездных врачей, на клиники, на капельницы, на плазмоферез, на гемоабсорбцию. Это все прекрасно, это все неплохо. Только человек не мучается. Отходняк у него проходит во сне, потом он очухался, думает, о, ну нормально, так плохо сильно не было. Праздник скоро, а почему бы не выпить немножко еще? Притом он знает, что у него это ахиллесова пята, и она останется ахиллесовой пятой навсегда, если его захватывает вещество. Так оно и будет захватывать. Это физиология вспять не поворачивается. Вот, вот как-то угу. так. Вот, вот.
Продолжим. У нас есть вопросы, на которые надо ответить. Ну, желательно бы ответить от наших подписчиков. Я их озвучу после ролика. И почему этот ролик должен прозвучать в нашем эфире, видеоролик, вы сейчас поймете, потому что речь идет о ветре радости. Буктрейлер мы используем для того, чтобы проанонсировать грандиозные события 21 февраля, которое состоится в Санкт-Петербурге. Но прежде давайте познакомимся с ветром радости.
Еще в детстве я решил, что главная цель моей жизни – быть счастливым. Что это значит? Это значит любить все, что имеешь. Мне всегда хотелось жить, как у Христа за пазухой. Обрести ту радость, которую никто не отнимет от нас.
Григорий Григорьев – врач-психотерапевт, заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, доктор богословия, профессор, протоиерей. Более 40 лет трудится на ниве лечения нервно-психических заболеваний и патологических зависимостей. Работа с огромными потоками людей в качестве врача, а затем и священника, забирала все время и силы. Но автор был уверен, он обязан вернуться к литературному творчеству, чтобы с прибылью отдать данное Богом. Так и появился цикл «Ветер радости». Главное, что заложено в книгах Григория Григорьева, это энергия. Энергия радости жизни. Вторая книга цикла «Что приносит нам сны» – это повествование о времени обучения в военно-медицинской академии, легендарном научно-образовательном и лечебном учреждении России. Это был период расцвета военно-медицинской академии, когда лучшие врачи и преподаватели считали для себя честью подвязаться здесь. Автор ярко передает атмосферу «Альма-Матер» и жизни в городе на Неве. Книга полна доброго юмора, поэтических образов, художественно переосмысленных исторических фактов. Отдельную часть составили произведения, написанные в годы обучения в академии.
Эта книга реальная, магическая, мистическая, сказочная. Это легендарные осмысления легендарного учебного заведения. Это дороги, экзистенциальный поиск Бога, когда человек не всегда это понимает. Греческое слово «пневма» обозначает как дуновение ветра, так и божественный дух. Ветер радости – это мое богословское определение Бога. Духа радости, заполняющего и охватывающего всю землю. Какие бы черные тучи ни сгущались над нами, помните, чем темнее ночь, тем ярче светят звезды. Пусть ветер радости наполнит паруса вашей души. До встречи на страницах моих книг.
Нужно. После трех консультаций...
Понятно. В эфире, дорогие друзья, проект «Врач от Бога». И сегодня у нас в гостях Саулиус Витальевич. Уже не первый раз, поэтому я не говорю, наверное, неправильно в гостях. Уже практически...
Как дома?
Хозяин студии.
Как дома?
Человек, который говорит об актуальных вещах, которые многих интересуют. Мне хотелось бы задать 3 вопроса, времени не очень много, но прежде напомнить вам, что 21 февраля 2025 года в Санкт-Петербурге состоится премьера новой книги Григорьева «Призрак звезды Полынь». О подробностях премьерной презентации мы уже рассказывали в нашем эфире. Если вы хотите попасть, вам нужно просто зайти или «Ветер радости» ВКонтакте, или «Мир ВЧ» ВКонтакте и ознакомиться с, более подробно с информацией, касающейся данных мероприятий. Нужно обязательно регистрироваться, поэтому, пожалуйста, имейте это в виду. Саулис Витальевич, мы говорим о зависимости, и больше половины программы у нас ушло на алкогольную. Но ведь зависимости такое количество. Например, человек увлекается порнографией. Что делать? Что вы можете посоветовать родственникам? Потому что порнография, к сожалению, сейчас захватывает самые юные слои нашего населения. Это молодежь, которая остается без присмотра, даже детей. Но мы говорим о взрослых, потому что вы занимаетесь лечением взрослых людей.
Да.
Давайте все-таки поговорим. Зависимость от порнографии.
Это тяжелый вид зависимости, и он становится распространеннее по причине того, что средства массовой информации становятся все более широко доступны. То есть порнография на сегодняшний день – это индустрия, где тоже крутятся огромные денежные средства, и человек попадает в зависимость. Ну, подростковый возраст гораздо более группа риска такая выраженная, потому что у человека не установившаяся еще сфера влечения. Вот половой инстинкт – один из краеугольных инстинктов, инстинкт продолжения рода после, собственно, вот сохранения жизни, да, и после насыщения. То есть, а с другой стороны, он становится извращенным, потому что человек это удовольствие начинает ставить, как при любых других зависимостях, во главу угла и начинает к нему стремиться. Ну, а дальше может принять, так ему не хватает уже переживаний, соответственно, доза растет, меняется в разные степени извращенные формы. То есть,
что делать родственникам?
Ну, родственникам все зависит, от, опять же, от возможностей. Если речь идет о подростке, то, ну, насколько можно ограничить, но это сложный момент, потому что...
А взрослых?
Взрослые люди, знаете, как я вам скажу, то есть человек, ну, порнографией может заменять, допустим, отсутствие интимных отношений или...
Или наоборот.
Или пытаться их компенсировать, ну, то есть как наоборот. Если он женатый, если человек, он имеет вторую половину, и эти вопросы возникают, соответственно, его что-то не устраивает. То есть эти вещи, если они всплывают... Можно же обсуждать, ну, в рамках, скажем, как бы там вот супруги.
Партнеры могут сказать, что не устраивает, потому что у него извращенный ум.
Ну, так извращенный ум и становится от того, что человек попадает в зависимость от сексуального удовольствия. Это тяжелая форма зависимости, потому что она практически ненасыщаемая, а техническая возможность получить это удовольствие, как известно, очень сильно ограниченная. То есть человек, он попадает в зависимость от образов, и эти образы становятся все изощреннее и все меньше приземленными к реальности, а реальная сексуальная жизнь, она, ну, не может давать ничего даже близко подобного, потому что это просто невозможно никак.
Конкретный совет родственникам. Я слышала проповедь одного священника православного, он сказал: «Бегите от мужчины», женщине какой-то отвечал на вопрос, «бегите от мужчины, который занимается порнографией, увлекается».
Ну, я вот там скажу, то есть там речь идет, наверное, не просто о порнографии, то есть речь идет о рукоблудии, об анонизме, скорее всего. То есть тут, понимаете, ну, сложно дать такой вот универсальный совет: бегите, не бегите, вот, бегите к кому? Можно священнику встречный вопрос задать: ну, а куда бежать? К вам, батюшка, бежать? Вот куда бежать, куда? А какой, какая, то есть если у людей есть дети, есть семья, и если человек все-таки, то есть, ну, нужно различать, что одно дело порнография и анонизм, совсем другое дело супружеская измена. Это принципиально разные вещи и разная степень риска. Они, в общем-то, это не синоним, как бы там ни было.
А можно считать порнографию изменой?
Ну,
с духовной точки зрения, вы же священник.
Я вам скажу так, что считать можно как угодно, на самом деле здесь есть много точек зрения, много есть трактовок и святых отцов на эту тему. Здесь не хватит нам формата, наверное, студии времени, чтобы это обсуждать. Да,
отдельную
может,
передачу.
Да, может быть, я и специально на самом деле не настолько погружен в данную конкретную тему, но, конечно, вот если говорить с точки зрения морально-этической, физиологической и точки зрения социальной, так это разница большая, потому что порнография, все-таки ты, проживаешь эрзац сексуальных отношений, а реальная измена, она дает психоэмоциональный контакт, ко всему прочему. Угу. Это несопоставимые вещи, потому что при реальной измене человек еще и может почувствовать очень сильную зависимость от человека в плане влюбленности, в плане каких-то отношений социально-экономических, и степень зависимости несопоставима сильнее, она несопоставима. Хотя с порнографией при извращенных видах, когда люди заходят туда, куда, скажем, вот уже за что может быть и уголовная, в том числе и ответственность, вот, конечно, я говорю о детской порнографии, о педофилии, все зависит от крепости психики данного конкретного человека. Если он имеет предрасположенность к каким-то психопатологиям, это очень может сильно расшатать его психически, и он может...
Мало времени, к сожалению, остается.
Это серьезная тема на
лечится?
Самом деле. Да все в жизни лечится.
Все лечится. Лечится Второй все, вопрос. Конечно. Игровая зависимость, совет тем, у кого родственник играет.
Первый момент – это максимально ограничить себя от возможности потерь финансовых, то есть не... чтобы человек делегировал любые движимые, недвижимые средства, если это возможно, конечно, от себя подальше, чтобы он не мог продать квартиру, там, машину и так далее. Вот. И попутно с этим ни в коем случае, я вот в этом уверен, хотя бывают специалисты, которые спорят по разным причинам, но если кратко, то вот я считаю, из практики исходя, что нельзя прикрывать долги. Человек, он должен познакомиться с реальностью в итоге. То есть игра, он ждет эйфории от выигрыша, а в итоге реальность проигрыша, она дает ему стимул для того, чтобы задумываться, как бросать. То есть не закрывать долги ни под каким предлогом. Накормить тарелку супа – да. Долг закрыть – нет.
Банкротство?
Банкротство физлица, да. Сейчас эта тема очень стала популярной, потому что молниеносно растет.
Но это же помощь.
Это помощь, да, конечно. Банкротство
стоит,
физлица.
Стоит, не стоит?
На моей практике были люди, которые таким образом решили многие проблемы. Банкротство физлица, там есть свои нюансы, свои подводные камни. Не все так просто, как оно в теории. Причем там не только при игровой зависимости. Люди банкротство физлица оформляют по причине зависимости кредитный человек.
Вот.
Перебрал еще долгов один. И, соответственно, игровая зависимость сама по себе, конечно, тяжелее, чем кредитная, потому что степень эйфории может быть очень высокой.
Я знаю, что вы очень любите работать по этой теме, и к вам...
Я вообще не люблю работать в этой жизни, я ленивый, я люблю отдыхать, работать.
Я знаю.
Я люблю свою работу, и я люблю свою работу, действительно.
И я знаю, что к вам отправляют людей с игровой зависимостью.
Да, у меня есть такие пациенты.
Так, вопрос следующий. Зависимость алкогольная, и здесь сфокусировано внимание на совете. Вопрос задала женщина, которая давно живет со своим мужем, у которого периодически бывают запои. Запои страшные, доходит все до горячки, его госпитализируют, потом он приходит в чувство и так далее. Она уходит из дома. Она спрашивает у вас, как у врача и специалиста, эксперта сегодняшней программы, правильно ли я делаю, что я ухожу из дома и бросаю его. Это для него опасно, я это понимаю, но по-другому я не могу.
Опять же, тут два момента. Во-первых, универсальный ответ дать сложно, потому что вы сами знаете своего супруга и имеете некое представление, насколько этот вот ваш уход дает терапевтический эффект.
Вопрос, который не прозвучал. Буду ли я виноват в его смерти? Вот.
Это нет, такое... конечно. То есть человек, он виноват в смерти другого человека, когда он берет дробовик и его пристреливает. Вот это тогда да, тогда будете, если вы его убьете. А так смерть вообще, вопросы смерти, я как верующий человек, как священнослужитель, Ну, вот я имею мнение, что все вопросы ухода нас в мир иной решаются наверху, на небесах. И мы не можем на это повлиять. То есть, даже если вы попытаетесь человека пристрелить, а не пришло время, будет осечка просто, не сработает ружье. Угу. Вот. Вины, я в эти вещи не верю, что мы можем быть виноваты в смерти другого человека от того, что мы, например, убежали от его пьяного, потому что, например, мы это физически или психически не выдерживаем. Или же есть, опять же, опасность того, что он агрессивен. Тогда, безусловно, вот я поддерживаю уход. То есть, ну, по мне, так можно погибнуть, и смысла в этом не будет, потому что пьяный может не отвечать за свои действия. А дальше уже смотреть по, насколько это что дает, какой эффект. Если вы его любите и терпения хватает, можно искать вот алгоритмы. Но я убежден в том, что человек может и как-то вот начинать идти путем исцеления тогда, во-первых, когда он говорит о себе правду, кому-либо, начиная с себя, с близких, то есть он начинает открывать глаза, когда начинает говорить, что проблема есть. Не страна виновата, не президент виноват, не жена виновата, не начальник виноват в том, что я пью, а я в жизни выбрал путь мучиться от алкоголя. Вот это первый пункт. А второй пункт, чтобы это приобрело конкретную форму какую-то, что я готов дать вот какой-то конкретный зазор времени, что я пить не буду, обещаю. И это оформит в каком-то виде то, что мы сегодня говорили в эфире. В каком-либо виде, с химическим препаратом или без него, с психотерапией, но чтобы был срок. Если нет срока, методики нет. Я очень уважаю анонимных алкоголиков, но у них нет методики. Это профилактическая помощь. То есть, это разговоры, которые, безусловно, имеет, в чем-то помогает, безусловно. Но методика появляется тогда, когда человек оформляет свое желание. Только тогда появляется конкретика. Да.
Саврис Витальевич, вы меня лишаете возможности задать еще несколько вопросов, но два обязательно. Коротко, пожалуйста, у нас 50 минут закончится эфир. Пищевая зависимость, чем можно помочь родственникам?
Ну, здесь тоже...
Ну, не холодильник же на замок.
Если сами родственники кушают сладенькое белое мучное, ничем они помочь не смогут, потому что есть вещества, от которых человек полнеет. Это быстрые углеводы в первую очередь и помедленнее углеводы, но тоже углеводы во вторую. Есть вещества, от которых человек получает энергию надолго и запасается, это жиры. Ну, вот на эту тему есть громадное количество литературы, есть тема LCHF, low carb, high fat, есть тема кето-диета в разных степенях. Ну, есть тоже, можно брать какую-то терапию с методикой ограничительной, когда мы исключаем на определенный период. Конкретика появляется.
Я бы хотела пригласить вашу супругу вместе с вами в студию, потому что вы ведете здоровый образ жизни, духовный здоровый образ жизни. Это очень интересно. Постарайтесь ее уговорить, пожалуйста. Я думаю, что мы на эту тему могли бы поговорить.
Уговорить женщину – это такой вопрос, знаете, можно погибнуть, то есть, на самом деле.
Так, и заключительный вопрос. Вот, кстати, Григорий Игоревич Григорьев мне только что прислал еще одну афишу. Я еще раз напоминаю, дорогие друзья, что 21 февраля в нашем городе в 19:00 состоится презентация новой книги «Призрак звезды Полынь». Он будет проходить в Доме офицеров Ленинградского военного округа на Литейном проспекте, дом 20. Героями премьерной встречи станут реальные герои книг «Ветра радости». И заключительный вопрос, который мне хочется задать. У нас всего 2 минуты. Саулис Витальевич, зависимость – это духовное, душевное или физическое заболевание?
Зависимости есть все плоскости. Ну вот в моей практике у меня сложилось впечатление, что есть 4 основные плоскости ипостаси. Это психическая сторона, психологическая, она же вопроса, физическая степень зависимости, социальная степень зависимости и духовно-мистическая. Вот 4, можно сказать, 4 головы зеленого змея. Традиционный зеленый змей 3 головы, я добавляю еще социальную. То есть там много нюансов.
Предлагаю по каждой теме сделать отдельную передачу.
Ну, может. возможно, на самом деле, да, просто, может быть, на социальную и духовно-мистическую нужно времени побольше, а, допустим, физическую и психическую можно объединить в одну передачу.
Отлично.
По логике. Как-то.
Итак, у нас осталась одна минута. Я хочу, дорогие друзья, сказать, что выступление Саулиса Витальевича у нас приветствуется не только подписчиками нашей группы и сообщества в различных социальных сетях. С огромным удовольствием отсматриваются эти передачи и пересматриваются по несколько раз, в том числе и в местах лишения свободы Российской Федерации. Я не знаю, этот факт вас удивит, обрадует или изумит, но я вам хочу сказать, что передачи с полезными советами тех людей, которые находятся там и в каких-то реабилитационных условиях, они могут помочь родственникам и близким, которые, спасибо, готовятся, которые готовятся к встрече своих родных и близких. Поэтому я вам бы даже порекомендовала, дорогие подписчики, своим близким посоветовать посмотреть ту или иную передачу или ответы на вопросы, которые Саулис Витальевич нас готовит по той теме. Если у вас есть вопросы, они возникли, пишите в комментариях к данной программе. Я буду очень рада передать всю эту информацию нашему гостю. Стоп, не гостю уже, эксперту программы. Спасибо большое за эфир. Вы, как всегда, Саулис Витальевич.
Спасибо.
Очень полезно для нашего эфира. Дорогие друзья, до свидания, до новых встреч.
Всего доброго.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.